В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы сегодня обсуждаем маневры Кремля на внешнем и внутренних фронтах и обсуждаем их с нашим гостем, политическим публицистом, политтехнологом в отставке Станиславом Белковским. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Давайте начнем с такой очень сложной международной темы. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости безотлагательного и незамедлительного начала международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности России. Реакция собеседников, кстати говоря, Владимира Путина по этому вопросу, он беседовал с президентами Франции и Финляндии, неизвестно. Давайте все-таки поймем, а что хочет Владимир Путин?
Владимир Путин сейчас формирует представление о своем месте в истории. Он пишет соответствующую главу учебника истории нашей необъятной Родины. Потому что, в принципе, эта постановка вопроса довольно абсурдна, на мой взгляд. Ведь безопасность страны обеспечивается ее, так сказать, в соответствии с Конституцией.
Армия, флот,
да,
и другие союзники.
Да, которые, собственно, являются главными и единственными союзниками России по формулировке Александра Третьего. Да, поэтому очень странно, что после стольких лет непременного и непрерывного укрепления Российской Федерации президент нуждается во внешних гарантиях. Да, то есть он просто хочет написать в учебнике истории, чтобы в учебнике истории было написано, дескать, он остановил расширение НАТО на восток. Ну, среди прочих заслуг, которые он на себя возложил, подобным шапке Мономаха, например, он предотвратил распад России, как мы узнали из недавнего фильма на канале «Россия-1», хотя я жил в 90-е годы, видимо, в отличие от него, я точно помню, что это было не так. Распад России предотвратил, как это не смешно, Борис Николаевич Ельцин, сначала устроив беловежский сценарий, который предполагал, что Союз делится только по границам союзных республик и не дальше, потом подписав федеративный договор, и, наконец, финальный аккорд был договор о разграничении полномочий с Татарстаном. Все. С этого момента никаких вариантов распада России не наблюдал.
Но Чечня, правда, оставалась.
Кроме единственного исключения Чечни, война, в которой привела к власти Владимир Владимирович. То есть, если бы не попытка Чечни выйти из состава РФ, то Путину значительно сложнее было бы стать ельцинским преемником. Ну, бог с ним, там много у него заслуг и других. Главная его заслуга – это он положил конец русской революции и гражданской войне, которые начались, по его версии, теперь в феврале 1917-го, гражданская война тоже.
Как, подождите, какая гражданская война? Я же тоже в это время жил. Ну, был эпизод...
В 17-м?
Нет, в 90-е. Нет. В 93-м году был небольшой эпизод гражданской войны.
Нет, она шла перманентно, по крайней мере, в головах.
А, понятно.
Прекратилась она при нем. Вот это весь комплекс мероприятий.
Не может быть.
Да. Этим оправдывается, собственно, возрождение абсолютной монархии в России, потому что все это противопоставляется революции, гражданской войне, хаосу, беспорядку, господству НАТО и агентам ЦРУ на всех руководящих постах, как он нам уже сказал, которые сидели с американскими флажками, если вы слышали это выступление, прямо на столах. Согласитесь, это очень тонкий способ снять с себя все подозрения.
Да? И что-то пилили.
Если у тебя американский флажок, американский собственность, ну и вообще они управляли страной. Там, когда Владимир Владимирович был директором ФСБ, страной управляли американские шпионы. Ему было очень удобно.
И когда он в мэрии работал, тоже в американских шпионах?
Разумеется, конечно. Потом он всех разогнал, когда стал, наконец, президентом. То есть была некая черная дыра вот, между Советским Союзом и его правлением, из которой он сотворил Российскую Федерацию как бог, значит, мир из хаоса, то есть экс-нихиля. Вот это та концепция, которая будет изложена в учебнике истории под редакцией Владимира Станиславовича Мединского и митрополита Тихона Шевкунова. И в этом плане, конечно, нужны юридически обязывающие гарантии, хотя непонятно, как можно дать. Можно писать какое-нибудь соглашение.
Это как-то в духе какого-нибудь венского трактата. Вот это какой-нибудь 19 век, когда да. Монархи собирались на такое совещание, долго заседали и в конце концов решали, вот где сфера влияния, какой должен быть порядок, что везде легитимизм, там никаких революций, а если революцию будем подавлять. Вот это все как бы мы видели в 1815
году. Мы видели это и в 20 веке. В Ялте, в Тегеране, Ялте и Потсдаме. И поскольку Владимир Владимирович отрицает холодную войну, то есть он не считает, что холодная война была, и Советский Союз ее проиграл.
А что с ним случилось-то с Советским Союзом по этой версии путинской, мединско-путинской?
Ну, по версии путинской, оформленной его ближайшими соратниками, что случилось? Ну, всякие некомпетентные, недальновидные руководители своекорыстно развалили величайшую империю в мире. Ну, а что же они сделали? Да, поэтому холодная война проиграна не была, а значит, мир остается источником легитимности современного мира, должна оставаться Вторая мировая война. Отсюда, собственно, все, так сказать, очень трепетное и болезненное внимание к тому, чтобы ни в коем случае не поставить под сомнение ее итоги, не оскорбить ветерана какого-нибудь даже фейкового и так далее.
Ну и что? Это же нереально. Вот никаких гарантий ни расширения НАТО или там какой-то российской сферы влияния никто на Западе давать не собирается. Что вот Владимир Путин дальше будет, значит, с диким упорством и с какими-то криками в телевизоре его поклонников биться вот об эту западную стену, ну, а как это вот, исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений. Еще надо разобраться, что это за вооружение, но тем не менее, вот такая формула, да?
Да, ясно, что едва ли Североатлантический альянс будет подписывать такой документ со страной, которая не является его членом, поскольку это странновато. Но Владимир Владимирович будет шантажировать и дальше, и основной предмет его шантажа, конечно, это небольшая война, в это мало кто верит.
Ну а почему? Как? Вот 75% россиян, участников опроса Левада-центра, в скобках внесен в число иноагентов, не исключают, что напряженность может перерасти в войну между Россией и Украиной.
Совершенно...
75% россиян.
Не исключают, ну если пропаганда. Для чего существует? Чтобы победить людей в там-то? Так и будет. Пропаганда работает.
А может быть, люди сами себя убедили в том, что вот война будет, и это настроение подхватывает Владимир Путин.
Я абсолютно убежден, как представитель глубинного народа, а не элит, что народ не на русский не хочет. Он же многонациональный народ РФ, совсем не хочет войны. Это последнее, чего он хочет, особенно в условиях растущей галопирующей инфляции, которая докатилась даже до Алексея Анатольевича Навального ВК-2. В покрове, значит, других проблем там, с QR-кодами, эпидемией, всякими прочими неурядицами, только войны не хватало сейчас. Нет, это крайне непопулярный был бы шаг, большая война. Я думаю, что даже Владимир Владимирович при определенной его отрезанности от независимых источников информации это понимает. Но если он понимает, что QR-коды весьма непопулярны, да, то что он должен понимать, что и война тем более непопулярна, это хуже, чем QR-коды. Поэтому нет, и к тому же вообще не мастер больших войн. Он не Наполеон Бонапарт. Он мастер спецопераций.
Да. Слушайте, но аппетит приходит во время еды, войны.
Он гений дзюдо.
Некоторые политики, Станислав, но некоторые политики тоже начинали с малого, с какой-нибудь, я не знаю, там, Сарской области, там, Рейнской области.
Нет, политики, которые начинали с Рейнской области, у них изначально была цель подчинить себе мир.
Ну как, у них была ревизионистская цель, а у Путина не ревизионистская цель в отношении Советского Союза.
Некоторые американские эксперты
считают, что его идея фикс – это в том или ином виде восстановить Советский Союз.
Нет, ну что, он настроил против себя все бывшие государства Советского Союза, и, естественно, ни на какую реинтеграцию реальную не рассчитывает. Ну, вообще, политика оборонительного склада, в отличие от упомянутых вами исторических персонажей, с которыми сравнивать мы его, конечно, не будем в избежание.
Ну, конечно, потому что он лучше.
Ну, вот... Да, кстати, когда был такой слоган, что... Ну ладно, не будем отвлекаться, тем более на такие фигуры.
Да, так вот, про оборонительность все-таки я
да, не нет, у него оборонительное сознание. Он защищает себя и некие сопредельные меры. То, чем он грозит реально, а не большой войной, то, на что теоретически он способен вполне, это признать ДНР и ЛНР самопровозглашенные, признать Приднестровье и по этой почве, по сценарию Абхазии Осетии, разместить там российские войска. Тем самым сделал физически невозможным вступление в НАТО Украины, Молдовы и Грузии в связи с нерегулированной территориальной претензией.
Хорошо. Ну, давайте разберем все-таки этот сюжет. Он очень интересный. А вот что может дать Владимиру Путину признание вот этих вот темных земель на Донбассе?
Я бы не утверждал, что он сегодня к этому готов, поскольку это порождает массу проблем, в том числе экономических и социальных.
Ну, Россия и сейчас платит фактически за Донбасс.
Да, но она за нее не отвечает. Понимаете, а с точки зрения психологии Владимира Ильича Путина, наличие формальной ответственности очень сильно отличается от ее отсутствия.
Значит не отвечает? Если Россия создала их там нет. Вот эти режимы... Вот
«меня там нет», так. Кстати, не в поспетый Владимиром Сорокином в его последнем романе, очень точно подмечено. Это очень важная часть, основная часть психологии Путина. Он, если он что-то формализует, он должен быть на 100% уверен, на 146%, что ему за это ничего не будет. А все-таки его очень устраивает как раз реализация Минских соглашений, чтобы эти территории вошли в состав Украины, де-факто будучи подконтрольной России. Тем самым получает несколько миллионов украинских избирателей, голосующих в российских интересах, и уж точно не допускает интеграции Украины в НАТО таким путем, а всю ответственность возлагает на Украину за любые социально-экономические проблемы этих территорий.
Ну, то есть, эта идея, чтобы втолкнуть ЛДНР вот эту в Украину в качестве такой раковой опухоли.
Нет, понимаете, это в Минских соглашениях и написано, против этого не попрешь. То есть, если по-прежнему следовать признаваемой всеми логике, что Минским соглашениям нет альтернативы, то, значит, так и будет. Надо заявить честно, что им есть альтернативы и предложить, но этого никто не делает.
Подождите, давайте процесса. С Минскими соглашениями тоже разберемся. Раз Путин не берется инкорпорировать вот эти территории ЛДНР, так сказать, в России, Россию.
Пока не берется.
Пока не
он
берется,
будет этим грозить.
Но создает там российских граждан. Там почти миллион уже, если я не ошибаюсь. Да. Может, 700 тысяч, может, миллион, разные оценки. Тем не менее, эти граждане там существуют. Вот он хочет, предположим, по вашему сценарию, туда их обратно в Украину отправить в качестве еще и граждан Украины.
Ну, Минские соглашения, собственно, написаны под патронатом Владимира Владимировича.
Но, это его победа, безусловно. Тут есть спорный такой момент. А что должно быть раньше? Там, как сказать, передача границ Украины?
Нет, он абсолютно бесспорный. Я внимательно читал Минские соглашения. И не один раз, нет. Передача границ в последнюю очередь.
Последняя.
А сначала выборы по украинским законам, формирование особый статус сначала, проведение выборов по местным по украинским законам, то есть на которых, естественно, победит там оппозиционная платформа «За жизнь» и прочие силы, лояльные абсолютно Владимиру Владимировичу и олицетворяемого ближайшим другом и родственником Виктора Владимировича Медведчуком. Да, и после всего уже передача границы. В Минских соглашениях этот порядок совершенно недвусмысленно обозначен. И если его оспаривают, то значит надо выходить из Минских соглашений.
Ну, а это реально, на самом деле, если Украина, предположим, сказала бы, ну, сколько лет мы тут с вами пытаемся о чем-то договориться, ни о чем не договорились, Минские соглашения нас не устраивают, давайте-ка что-нибудь другое. Что, ответ будет силовым?
Ну, во всяком случае, Владимир Владимирович очень этого не хочет и шантажирует силовым ответом, да и в этом случае, да.
Именно в этом случае.
Потому что в таком случае он боится реализации карабахского сценария в отдельных районах Донецкой и Луганской области.
Ну, или хорватского, там, в сербской краине.
Да, значит, поэтому, да, в таком случае он в качестве ответного шага признает ДНР и ЛНР и вводит туда регулярные войска по просьбе признанных им властей.
Ну, я подозреваю, что их вводить не надо, они там стоят просто в другой, как бы, амуниции.
Ну, неважно, формально их там нет. Помним главное, что для Путина формальная ответственность и фактическая – это две разные вещи.
Но если вот таким образом прихватить ЛДНР, да, то тогда закрывается тема вообще влияния на всей территории Украины.
Она
да?
закрыта, на мой взгляд, давно. И даже Владимир Владимирович со всеми оговорками про недостаточность его источников информации и про большое обилие льстецов, которые могут ему рассказывать об украинском народе, жаждущем прихода российских танков, не может питать иллюзии, что украинский народ хочет быть под его пятой. Нет, не хочется совершенно. Нет, есть 20% населения, безусловно, которые всегда формируют электоральную базу и партии Медведчука, и кандидатов в президенты от такого типа политических сил, но не больше. И достаточно беспардонное поведение Кремля и статьи Владимира Путина и Дмитрия Медведева по украинскому вопросу, они только усиливают консолидацию антиукраинских сил, антироссийских, прошу прощения, сил и настроений на Украине.
А что, вот эти вот статьи, они имели какой-то серьезный резонанс? Ну, многие отнеслись к ним как к анекдотическим, полным натяжек и ошибок произведения дилетанта.
Знаете, как говорил один мой знакомый силовик, доктор юридических наук, все, что говорит доктор юридических наук, является юридически значимым, независимо от содержания. Так и здесь. Все, что, под чем подписывается президент Российской Федерации, имеет большое значение, независимо от натяжек и передержек. И на Украине, конечно, имел огромный резонанс, гораздо больше, чем в России, поскольку это часто воспринимается как прямая декларация о намерениях в политической и военной сферах.
Ну и что, из этих статей мы должны сделать вывод, что Владимир Путин не признает Украину как самостоятельное, так сказать, государство, которое способно реализоваться в европейском формате, войти в Евросоюз, в НАТО и так далее.
Разумеется, да, он видит в этом какую-то серую зону между собой и НАТО, но взять под контроль всю Украину он уже не рассчитывает. Эти надежды рухнули, собственно, в 2014 году, когда было принято решение об аннексии Крыма и начале войны в Ортло.
Ну и что он будет делать тогда дальше? Вот все-таки будет подвешенная ситуация?
Нет, ну он создает буферную зону. Еще в советском учебнике истории, на который он отчасти опирается. Не потому, что он хочет Советского Союза, а потому, что сама методология мышления его устраивает, этого учебника. Было сказано, что реставрация капитализма в Советском Союзе после Великой Отечественной войны стала невозможной из-за формирования Восточного блока. Еще когда я учился в школе, меня вот вызвал вопрос, а какая причинно-следственная связь между реставрацией капитализма в Советском Союзе и потом я понял, что как раз наши войска стоят за пределами, на какой-то буферной зоне, то, значит, реставрация капитализма возможно только в случае вторжения вооруженного. И нам нужен этот буфер. Вот, собственно, точно так же рассуждает и Владимир Владимирович. Он создает буферную зону, тем самым гарантирует безопасность Российской Федерации, которую, в его понимании, сейчас должны гарантировать некими юридически обязывающими действиями и соглашениями страны НАТО.
Ну, этого не будет.
Ну, по крайней мере, непонятно на сегодняшний день.
Или вы чувствуете какое-то дрожание, так сказать,
да, я чувствую какое-то дрожание, и я не считаю, что это было бы так уж плохо. Потому что, в конце концов, все эти соглашения...
В смысле, сдать Украину, или объявить ее нейтральным государством? Финляндизация Украины?
Понимаете, без всяких соглашений она и так не вступит в НАТО в ближайшие 10-15 лет.
Хорошо, но в Евросоюз-то она может?
Нет, по, собственно, внутренним параметрам показателям она в Евросоюз тоже вступить не может. Поскольку Евросоюз надорвался уже на помощи и поддержке беднейших его членов. Он еле-еле спас Грецию, как мы теперь знаем из воспоминаний ушедшего канцлера Ангела Меркель. Беспрецедентные меры поддержки греческой экономики и драхмы были приняты потому, что она всерьез опасалась перехода Греции в орбиту влияния России и выхода ее из Евросоюза. То есть Россия имела большое значение в этом смысле. Поэтому нет, какая-то паллиативная форма, которая устроила бы Владимира Ильича Путина с точки зрения его персональной главы в учебнике истории, может быть найдено. Я этого не исключаю. Другой вопрос, достаточно ли гибкое политическое мышление сегодня на Западе, чтобы этого добиться?
Ну, и, честно говоря, я не вижу вот просто формулы какой-то дипломатической, которая могла бы повторить, извините, мюнхенские какие-то соглашения, решить судьбу одной страны без ее участия.
Ну, это не мюнхенские соглашения, поскольку она никак не покушается при этом на внутреннюю ситуацию в Украине и на Украине тоже. Но, так сказать, посмотрим. То есть однозначного развития одного какого-то единственного варианта развития событий я не вижу, с оговоркой, что на большую глобальную войну Владимир Путин, на мой взгляд, точно не пойдет. Противоречит всему, что мы о нем знаем.
А если вот вашими глазами посмотреть...
Ну, пугать из... будет ей.
Да-да-да, из Украины все-таки. Вот украинские элиты, которые в таком... сложном сейчас состоянии, как
мне кажется. Никогда не были в простом.
Да. Из России вообще непонятно. Они как видят перспективу вот дальнейшего, собственно, существования? Есть Зеленский с его, так сказать, партией и, так сказать, властной группировкой. Есть Ахметов, есть Аваков, есть еще разные фигуры. Собственно, вот как они стоят сейчас на шахматной доске и, так сказать, что видят в Москве, так сказать, угрозу или все-таки возможность как-то с ней сманеврировать и договориться?
Нет, возможности договориться с Москвой они не видят, тем более, что и Москва не видит никакого смысла договариваться, потому что позиция Путина, транслируемая как им самим, так и его приближенными, стоит в том, что мы договоримся с США. Вот что важно. Что США не должны добавляться к нормандскому формату. Потому что сам нормандский формат устарел и себя исчерпал. Он является чисто элементом декоративно-прикладного искусства.
Тем более искусства. Меркель нет,
и театрального
с кем разговаривать.
Искусства, да.
Ганди нет, Меркель
с часто
нет.
Меняющимися слабыми президентами Франции нет. Значит, поэтому договориться надо на двоих. Россия-США. Это, кстати, является отдельным самостоятельным достижением с точки зрения Путина. Что он ведет переговоры о судьбах мира с США на равных, чего не удавалось ни его предшественнику Борису Ельцину, ни ему самому до самого недавнего времени. То есть он в этом смысле стал равен Советскому Союзу. Не в смысле концепции государства или его территории, а в смысле веса, сказать, что теперь не высокомерно к нам относятся американцы, а вынуждены, в общем, с ласковой улыбкой старика Байдена заглядывать нам
украшенные лучшими зубами рот. То есть осознают как региональную угрозу?
Ну, как важный фактор мировой политики, скажем так, кремлевским языком. Да? Сам факт выхода на прямые переговоры о судьбах Украины, в которых нет никакой Украины в этих переговорах. И нет даже Германии с Францией, то есть Евросоюза нет. Есть только США и Россия. Вот это отдельное большое достижение с точки зрения Кремля. И если это получится, то тоже учебник истории украшен очередным ярким абзацем.
Ну, так и
вот,
что,
так вот, возвращаясь к Украине. Да, значит,
да, празднуют день рождения Савика Шустера.
Украина, конечно, этого всего не хочет. В этом смысле, украинские элиты, правда, едины в отношении к России. Все понимают одинаково. Они находятся в очередном раздрае, в очередном стремлении не изложить действующего президента раньше времени или, по крайней мере, уж точно не дать ему пойти на второй срок. При этом элиты также, независимо от того, что там, как сложится борьба Зеленского с его оппонентами, это отдельная большая тема, не знаю, интересна ли она нам, значит, они едины в том, что они хотели бы сохранить статус-кво в глубине души. Нет, конечно, народу они говорят не это. Народу они обещают какие-то грядущие близкие победы, возвращение Крыма и так далее, но никто из них в это не верит, конечно, ни единой секунды. На, так сказать, в случае введения сыворотки правды они бы это не подтвердили ни в коем случае. Им хотелось бы все оставалось как есть.
Ну, а линия фронта, там все-таки люди, значит, война, так сказать, в замороженном состоянии, которое
менее...
может разморозиться.
Не, вот им, чтобы она не разморозилась, сколь угодно долго, чтобы все было как сейчас. Естественно, Кремль это понимает и играет на этих настроениях. А вы хотите как сейчас, а мы вам не дадим как сейчас. Вы должны в конце концов определиться. Или вы выполняете Минские соглашения, которые сами подписали, простите. Да, конечно, вы подписали их под дулом нашего автомата, но в соглашениях это не написано. А Германия и Франция являются гарантами того, что это не так. да, поскольку они тоже акцептовали Минские соглашения. Или мы все-таки вводим войска в ДНР и ЛНР, признаем их, а не в обратной последовательности.
Ну и тупик. Тупик. Будем ждать, что из этого тупика.
Ну, именно выйдет. Я говорю, что философия дзюдо, которой следует Владимир Владимирович Путин, говорит о том, что самое главное психологически дестабилизировать противника. У кого первый не выдержит нервы. Да, вот это война нервов.
Ну, вот по крайней мере же понятно, что то, что говорит российская пропаганда, что там кто-то на этот Донбасс сепаратистский нападет, это не так, никто на него не нападет, потому что понятно соотношение сил.
Опять же, тут надо признать, что после того, как Азербайджан фактически вернул контроль над своими территориями год назад, да, в Украине и на Украине было много очень разговоров о том, что да, Украина должна поступить так же. Причем на уровне ведущих элитариев и начальников. И никто их за язык не тянул. Поэтому тут, опять же, можно предъявить формальные претензии. Вы сами говорите, что вы так хотите. А на Украине так, в Украине так принято. Надо сначала поболтать, а потом задуматься о том,
каковы могут быть последствия. Ну, один беспилотник слетал, и уже такие страхи прямо.
Ну, по крайней мере, это является формальным свидетельством, не доказательством, конечно, потому что какие-то ястребиные намерения существуют.
Ну, видимо, так они и будут жить и вот праздновать день рождения Савика Шустера и обвинять друг друга в заговоре.
Савик Шустер является все-таки фигурой номер один в украинских медиа, безусловно. А с большим отрывом от остальных фигурой номер два является Матвей Юрьевич Гонопольский, то есть наши проверенные кадры там правят бал. И, конечно, сегодня элиты в значительной степени консолидированы против Владимира Александровича Зеленского, что Зеленский прекрасно понимает, и он разыгрывает свою карту, то есть Джокера, что он президент с народом против элит, он слуга народа. И как эта ситуация будет развиваться дальше, хотя сейчас она выглядит для Зеленского очень угрюмо, не вполне ясно.
Ну, я думаю, что мы украинской истории современности еще посвятим наши беседы. Я хотел бы теперь заглянуть в другую страну, которая тоже там на линии фронтира находится. Это Беларусь рядом, где вот Тихановский и другие оппозиционные политики, посмевшие претендовать на участие в президентских выборах, получили дикие сроки там по 18, 15, 14 лет, как заговорщики и злодеи. А что Лукашенко? Он также вот будет безумствовать и дальше теперь под прикрытием Владимира
Ему
Путина?
Ему некуда деваться. Сгорел сарай, сгорели хата. Раньше он мог маневрировать между Россией и Западом, сейчас он, так сказать, не собирается этого делать, ну, не может этого делать в прежнем формате, хотя даже и сейчас устами своего министра иностранных дел Владимира Макея он допускает высказывания типа, что Запад не должен передавливать, иначе Беларусь таки станет частью России, и типа я, Лукашенко, последний идут на пути к окончательному поглощению страны России.
Это сцена, которую мы видим много лет, и, в общем, слова «не верю» к ней вполне применимы.
Да, но в прежние годы он очень входил в восточное партнерство, он заигрывал с Украиной активно, ездил на инаугурацию Петра
Порошенко. Но все кончено.
Да, сейчас-то эти возможности, конечно, исчерпаны. А все, у него нет выбора, он вынужден полностью ориентироваться на старшего брата, но он будет обманывать старшего брата и в этой ситуации, в чем старший брат тоже не сомневается, поэтому он хотел бы, конечно, его заменить на
более понятный... А старший брат обманываться рад?
Тоже нет выбора, потому что Лукашенко может уйти, но только сдав полномочия представителю старшего брата и без усиления влияния Запада. То есть проиграть революции и прозападным кандидатам, конечно, с точки зрения Москвы, Лукашенко не мог и не имел права.
Но, с другой стороны, вот это вот усиление репрессий безумное, оно выглядит, ну, мягко говоря, неразумно с точки зрения Запада, да и Москвы, наверное,
знаете,
тоже.
Любой плохой парень на международной арене, который выглядит хуже Владимира Владимировича Путина, Кремлю очень выгоден. Потому что вопрос, вы хотели бы, чтобы было как? Белоруссии, Венесуэле, да? Он, так сказать, вызывает у многих ответ, да, не хотели бы. Поэтому пусть будет как в России.
Ну, в России тоже репрессии. Вот нынче Кисловодский суд приговорил лидеров ингушских протестов против изменения границы между Чечней и Ингушетией к приличным срокам от 9 до 7,5 лет. Их признали там организаторами насилия в отношении представителей власти, создателями экстремистского сообщества. Ну, мягко говоря, все это не соответствует реалиям, которые мы там видели. А люди эти, кстати, вины не признали, лидеры тейпов ингушских. А, ну что, Россия пошла тоже по белорусскому пути?
Ну, в какой-то степени она давно этим идет, но все-таки Белоруссия должна опережать. В этом смысле очень важно, чтобы Лукашенко был значительно хуже. И чем более яростно он действует против своих оппонентов, тем Кремлю выгоднее. Это же происходит не в России. Ну, что же касается ингушского дела, то, кстати, оно увязано, на мой взгляд, тесно с делом мемориала, что недооценивается пока общественным мнением, поскольку моя версия, результат моего изучения событий, я не настаиваю на ее стопроцентной достоверности, как мне считают, отчасти верно, что мемориал страдает из-за кавказских дел. и чтобы все это
еще... Правозащитный центр активно...
Важную роль играл Рамзан Ахматович Кадыров, конечно, который находился в состоянии холодной войны с Юнусбеком Евкуровым, бывшим главой Ингушетии. И поэтому Евкуров несколько прикрывал мемориал. Как только Евкурова не стало, у него ушел и стал новый президент Калиматов, лояльный чеченскому брату, то вот, собственно, здесь каток репрессий стал неостановим, и поэтому попытка закрыть мемориал находится в том же ряду, что и жестокие и жесткие приговоры лидерам ингушских тейпов.
Я, кстати говоря, напомнил бы, что Дмитрий Муратов в своей Нобелевской речи выступил в защиту мемориала. Давайте мы...
Да, признанного, кстати, в России
иностранным агентом. Вперед и назад мы уже это сказали.
Две тенденции борются сейчас у нас в России. С одной стороны, президент России Владимир Путин помогает установить памятник к столетию академика Сахарова. С другой стороны, в нашей же стране Генеральная прокуратура требует ликвидировать международное общество «Мемориал». «Мемориал» занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий, а обвиняют его прокуроры в нарушении прав человека. А может быть, потому что недавно у нас в стране ФСБ снова засекретило имена сталинских следователей и палачей. Напомню, «Мемориал»-то создавал Сахаров. Может быть, памятник мертвому Сахарову безопасней, чем его живой действующий проект? Мемориал не враг народа. Мемориал друг народа. Мемориал надо сохранять.
Дмитрий Муратов вот в своей Нобелевской лекции, Станислав Белковский с нами. Станислав, ну что, вот такой вот риторический ход. Путин ставит памятник, а прокуратура гнобит мемориал. Это такой дипломатический аргумент для Кремля, в общем, может быть, дающий выход из этого сюжета, да, как-то...
Ну, выход из сюжета здесь не наблюдается, еще и потому, что Кремль умудрился разжаловать академика Сахарова. На это не все обращают внимание.
Каким образом?
Путем радикального переосмысления его исторической роли. Потому что памятник Андрею Дмитриевичу Сахарову возводится как великому деятелю советской науки и создателю оружия массового уничтожения.
Около Академии наук.
Да. И даже вот сейчас именем академика Сахарова назвали высшее учебное заведение Росатома в Нижнем Новгороде, где участвовали даже, видимо, не, то ли не безразличные к этому, то ли не понявшие смысл происходящего потомки Андрея Дмитриевича, да, где, собственно, подчеркивал, что академик Сахаров ковал ядерный щит Родины. Поэтому,
что правда.
Поэтому он наш, да, и, значит, мы можем, в этом качестве мы его прославляем. А про то, что он был правозащитник и получил Нобелевскую премию мира за борьбу с тоталитаризмом, мы это забываем. Поэтому памятник Сахарова здесь говорит, не компромисс, это продолжение той же самой линии. Вот надо взять историческую фигуру, как это часто делается, и, так сказать, переоформить ее на себя.
То есть вы все-таки с пессимистическим прогнозом о судьбе двух мемориалов так нам намекаете?
Пока да. Хотя вот на встрече с Советом по правам человека было видно, что у Владимира Путина нет решения, в котором он был бы внутренне уверен. Потому что когда внутренне уверен, он мечет гром и молнии, играет желваками.
Но он метнул отвечал... же молнию про каких-то пособников нацизма там из 4 миллионов.
Это не было метание молнии. Он там ковырялся в бумажках, сказал, у меня тут справки написаны. Когда он уверен, он так не
рассуждает. То есть он наизусть чешет.
Ну, когда он отвечал Александру Николаевичу Сокурову, он же не нуждался ни в каких справках и слова не подбирал.
Ну, потому что Сокуров, между прочим, тоже слова не подбирал и явно нарушил все правила кремлевской игры.
Да, поэтому, ну, насколько я понимаю, где-то в середине и конце января судьба мемориала будет решена, но здесь уже многое зависит от того, насколько для тех, кто реально стоит за этим делом, важно довести его до конца. Я по-прежнему считаю, что это Кавказ. Определенные слои кавказских элит, которым мы на всякий случай приносим извинения, если что не так.
Ну, а вы вовремя, конечно, извинились, но мне кажется, что есть не только они, а есть еще и видные какие-то деятели в Москве. Ну, дело Дмитриева-то, оно не на Кавказе, никак Нет. не связано, а ему еще добавили
срок. Оно не связано, но если бы не кавказская проблематика, мемориал жил бы еще долго и счастлив. Во всякой истории есть триггер некий, который ускоряет процессы.
Ну, некоторые говорят, что есть такая разводка, в принципе, один мемориал правозащитный закрыть, а историческое общество оставить.
Может быть, так оно и будет сделано. Ну, в любом случае, по реакции Путина, я не понял, что он уже решился окончательно.
Хорошо, давайте еще один сюжет, связанный, так сказать, с репрессиями, но не политическими, но очень интересными. Вот сегодня арестовали не только все руководство угледобывающего концерна, к которому принадлежит шахта Листвяжная, где произошла авария, но и ее совладельца Михаила Федяева, а он тут недавно общался, кстати, с президентом России. Покажите, пожалуйста.
Михаил Юрьевич Федяев, совет директоров-то как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?
Я не снимаю никакой себе ответственности за происходящее. Это страшная трагедия, это боль. Я готов понести любую ответственность. Людей сейчас не вернуть. Вот. Я лично с Сергеем Евгеньевичем тоже занимаюсь вопросами обеспечения всем необходимым и пострадавших, и членов семьи, родителей. Ну, это все очень больно и страшно. Поэтому я больше ничего не могу сказать, извините.
Ну, вот дело будет, видимо, вредителей в угольной отрасли. Значит, и хозяин шахты, и там те, кто не доследил, не досмотрел за всем этим и допустил трагедию. Вот, они, видимо, будут там осуждены, как говорят юристы. Станислав, а вот как вы воспринимаете это? Ну вот, видный, так сказать, лояльный олигарх угольный, да, миллионер в долларах, там, то ли миллиард, то ли полмиллиарда. Есть миллиардер, это вместе с сыном, который там в Думе заседает. Вот и Путин решил все-таки так их сажать. Это он решил бороться с капитализмом так демонстративно?
Нет, просто он понимает, что социальная атмосфера в стране не самая благоприятная, что еще раз возвращает нас к мысли о том, что большая война едва ли случится и по этой причине.
Ну, большая война может быть разрядкой социальной
напряженности. Нет, нет, народ не хочет сейчас большой войны, это точно. И ситуация качественно отличается. Собственно, и в 2014 году народ обрадовался не большой войне, а тем, что Крым удалось оттяпать без нее. Этого тоже нельзя забывать.
А в 1914 народ обрадовался большой войне.
Да, но сейчас совсем не ситуация 1914 года, никакого патриотического угара и подъема нет. Есть большой уровень напряженности, из-за которого отторгаются QR-коды и все прочее. И, конечно, нужно. И много было разговоров о том, что опять никого не накажут, если накажут, то стрелочников. И вот Владимир Путин решил показать, что нет. Он прецедентно наказывает хозяев, которые виноваты в том, что они плевали на безопасность ради прибыли. Сама же шахта Листвяжная, видимо, перейдет в собственность нового игрока, видимо, близкого к Владимиру Путину. Тут наиболее очевидный кандидат от компании «Колмар», подконтрольная Геннадию Тимченко, его близкому партнеру, который активно, в частности, в Кузбассе. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, он неформальный представитель «Колмара».
Как вы считаете, это сильный достаточно ход? Вот взять, посадить одного олигарха, потом, может, следующий какой-нибудь будет на очереди. Они же так разбегутся, в конце концов, друзей.
Путин мастер точных репрессий, а не массовых. Точно так же, как с Ходорковским в 2003-2004 году, собственно, больше остальные капитаны ельцинской экономики, экономики ельцинского призыва не пострадали. Ни Абрамович, ни Фридман, ни Дерипаска, они становились только богаче и могущественнее в последующий год. Так и здесь нет. Я думаю, что с точки зрения Путина этого достаточно. Он не собирается устраивать погром людей, которые во многом образуют базу его поддержки.
Они, кстати говоря, на этой неделе встречаются с РСПП. С РСПП, там съезд будет, обещал посетить. Вот что он им может сказать? Заботьтесь о народе, там, ну, повышайте зарплаты.
Ничего качественно нового он сказать не может. Он в рамках своей обычной риторики о социальной ответственности бизнеса, разумеется. Но сейчас новая фишка – это экология. Он будет призывать бороться с экологическим ущербом.
С потеплением.
Увеличивать платежи для спасения родной природы. Все, так сказать, повышать.
Так это вся промышленность будет неконкурентоспособна. Она и так старенькая, такая поношенная.
Ну, так надо ее модернизировать, ничего страшного нет. Тем более, что концепция интеграции в новый мир у Владимира Путина есть. Он ее озвучил уже, оглашал неоднократно, что у нас есть две экологические чистые отрасли. Это лесная отрасль и атомная энергетика. И нам на первое время вполне достаточно, поскольку благодаря этим отраслям мы связываем огромное количество СО2.
Но у нас 20% лесных ресурсов. В общем, для экологов не сильный аргумент. Прямо
нет, для кого-то аргумент, тут тоже не все очевидно, не все однозначно. Тем более, сегодняшняя тяжелая зима и энергетический кризис в Европе показал, что быстро отделаться от грязной углеводородной энергетики никак не получится. И скорее даже от угольной. Да, его цены на уголь росли весь год. Поэтому здесь Путин чувствует себя вполне комфортно. И поэтому долгой цепочки, так сказать, арестованных я не ожидаю. Думаю, что на Федяеве дело и закончится, потому что Путин покажет, что нет. Вот, будет не так, как на шахте Распадской, где вообще никого не осудили. да, будет, все будет всерьез. Так что вот вы занимаетесь безопасностью, и, так сказать, и всем
остальным. Кстати говоря, он сегодня еще высказался по поводу того, что рост цен стал серьезным вызовом.
Он постоянно об этом говорит, конечно.
То есть этот сигнал до него дошел?
Да, да. Нет. У Путина нет иллюзий, что народ находится в каком-то благостном состоянии. Нет. Он понимает, что в народе наросло глухое раздражение. И он должен это раздражение как-то купировать.
Ну, купировать, слушайте, купировать получается такими, в общем, достаточно примитивными, да, приемами. Вот было спецсовещание, так сказать, по всяким важным вопросам. Ну и, например, вот тут кинута кость медикам.
В этом году, в 2021, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Вот я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое.
Потому что хорошо, мы сделаем, Владимир Владимирович.
Ситуация, она, конечно, не такая, может быть, тревожная, как в январе текущего года, 21-го, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок. Антон Германович, есть такая возможность?
Да, уважаемый Владимир Владимирович, по оценкам это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей. Такие ресурсы мы найдем в бюджете.
Ну вот, медикам приплатят, осенью были другие подачки, теперь медикам, да, потом ну, еще кому-то. То есть все так и будет, вот такими порциями, да, будут выдавать корм.
Ну, Владимир Владимирович не собирается идти на какие-то радикальные реформы, безусловно, поскольку он не реформатор и считает риски реформ все превосходящими возможные выгоды от них. Да, будут подачки, конечно. Это полностью соответствует его философии управления.
Ну, вот тут возник сюжет, естественно, о знаменитых QR-кодах, вот. Власти все-таки сняли российские с рассмотрения в Думе закон о них.
QR-кодах на транспорте.
И вот мы можем даже посмотреть, как была поставлена яркая точка в этой дискуссии тем же Владимиром Путиным.
Теперь еще один вопрос с этим связанный. Речь идет о проекте закона по введению QR-кодов на транспорте. Знаю, что он в Думе рассматривается.
Мы получили сотни тысяч обращений, сотни тысяч вопросов. Итогом всей этой работы стала жесткая позиция партии. Было принято решение поручить нашей фракции в Государственной Думе и Комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения. Действительно, в нынешнем своем виде законопроект не готов даже к первому чтению. Работа будет продолжена на экспертном уровне. Ну и, конечно, окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации.
Татьяна Алексеевна, а в других странах как подобные вопросы регулируются?
По-разному, Владимир Владимирович. Как правило, эти ограничения носят временный характер и, как правило, используются в период существенного эпидемиологического подъема. Когда заболеваемость снижается, то такого рода ограничения, как правило, ослабевают.
Понятно. Но сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода достаточно сложная история. Но создадим много проблем для людей.
Ну вот Владимир Путин услышал разные мнения. И что будет с этими законами, Станислав? Как вы считаете? Их два все-таки закона. Один вот про транспортные QR-коды.
Про общественные места будет продвигаться быстрее, разумеется. Про транспорт медленнее. Ну, к Новому году, к тому же Владимир Иванович сказал, что...
Не будет.
Он же отец родной. Ну, он подчеркивает всячески, что он, в отличие от многочисленных слоев российских элит, плевать в лицо своему народу не собирается. И были данные опросы, в том числе около кремлевских центров, потому что 67% россиян против QR-кодов вообще. Но они в 2022 году все-таки будут введены, потому что они являются очень эффективным средством контроля над людьми, элементом большого брата. Возможно, в смягченном режиме, не в варианте первоначальных законопроектов. То есть не везде будут. Например, в общественном транспорте для междугороднего и международного транспорта оставят. В городах нет.
Тем более сегодня... Татарстана все-таки он такой достаточно скандальный.
Разумеется, тут и без Татарстана все понятно. Тем более сегодня неожиданно объявился британским шпионом фактически член-корреспондент Российской Академии Наук Петр Чумаков, известный вирусолог, который заявил, что штамм «Омикрон» вируса SARS-CoV-2 искусственно сделали британцы, но не чтобы сделать плохо, не подумайте, чтобы сделать всем хорошо. Потому что именно это и есть живая вакцина и механизм прекращения пандемии. Поэтому, если пандемия благодаря британцам, которые за это должны получить Нобелевскую премию, прекратится, то, собственно, острота вопроса спадет. Но не в смысле большого брата. Большой брат, потребности большого брата никуда не денутся, поэтому QR-коды все равно введут.
Я в данном случае вынужден обратиться к специалистам. У нас есть запись интервью Артура Давлетшина с экспертом, профессором Василием Власовым, доктором медицинских наук. Он как раз высказался и по поводу кодов, и по поводу омикрона.
На ваш взгляд, нужно ли вводить QR-коды?
То, что в России называют QR-кодами, надо в действительности называть пропусками. В основном эти пропуска привязываются к вакцинации людей, но существуют для выдачи этих пропусков и другие основания, поэтому проще называть надо их пропусками. Поскольку могут быть разные основания для выдачи пропусков и невыдачи пропусков, то к ним может быть привязано все, что угодно, хотя бы активность в социальных сетях. Поэтому давайте называть это пропусками. Если говорить о применении этой технологии к текущей эпидемии, то все зависит от того, какая цель преследуется. Если преследуется цель снизить заболеваемость и смертность, то такие пропуска, они не только не полезны, доказательств этого не существует, но есть весомые основания полагать, что они вредны. Так что ожидать пользы от них не следует. К этим пропускам привязываются разного рода льготы для того, чтобы поощрить хороших вакцинированных граждан за то, что они вакцинировались. Например, их пускают в самолеты без тестирования на коронавирус, без PCR-теста. И вот такие вот вакцинированные люди с пропусками из Голландии, они привезли в Голландию вот этот вот новый вирус омикрон. Потому что голландцы решили, что они хорошо провакцинировались, и вакцинированные люди с пропусками достойны того, чтобы спокойно путешествовать без ограничений. Это очень важная особенность. Пропуска становятся как бы разрешением на то, чтобы гулять как хочу.
Что принесет человечеству вот эта смена дельты на омикрон?
Мы ничего об этом пока еще не знаем. Есть некоторые основания, пожалуй, уже более или менее серьезные, полагать, что этот новый штамм принципиально не несет за собой никаких изменений в отношении заразности и губительности. Но Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что информации пока собрано недостаточно, и мы лишь можем с удовлетворением говорить, что основные меры по предотвращению развития эпидемии, они должны оставаться прежними. Надо собирать информацию и собирать информацию для того, чтобы получить более точные данные. Подчеркиваю, пока оснований говорить о том, что омикрон быстро вытеснит дельту, как дельта в свое время стала доминировать, и уж тем более, что омикрон будет более легкой инфекцией, пока оснований для этого нет.
Ну вот это был наш медицинский консультант, доктор медицинских наук Василий Власов. И возвращаемся к разговору со Станиславом Белковским. Станислав, ну все-таки, видите, господин Власов нас не оптимизирует, в отличие от господина Чумакова.
Вы знаете, я, поскольку подписался в марте 2020 года на журнал «Lancet», по интернету они присылают по электронной почте все свои материалы мне теперь.
То вы сильно продвинулись.
Я знаю, что призыв слушать ученых не имеет практического смысла, поскольку ученые в каждый конкретный момент времени имеют 27 разных точек зрения по любому вопросу.
Ну, значит, надо слушать какую-нибудь Всемирную организацию здравоохранения.
Да, кроме того, точки зрения у каждого из ученых и Всемирной организации здравоохранения меняются во времени. То так, то сяк. Поэтому к этому надо относиться с толерантностью и иронией определенной. Да, одни вирусологи считают, что омикрон такой же, как дельта, другие считают ровно наоборот. Что он гораздо более заразен и гораздо менее вреден, поэтому пройдет естественным путем вакцинация, как бы приобретение человечеством коллективного иммунитета за счет омикрон-штамма. Я согласен с тем, что оценить это сейчас невозможно. Можно лишь, так сказать, вырабатывать управленческие решения, которые не полностью угробят весь мир в ответ на любой новый штамм. Кстати, после омикрона мы знаем, что идет буква «Пи» в греческом алфавите. И если штамм «Пи» появится, то русским народом будет воспринято многонациональным РФ-народом очень негативно, поскольку мы знаем, какое слово начинается с «Пи», и этого, собственно, многие ожидают и так.
Слушайте, но вот надо вируса. Все-таки понять, почему Путин в данном случае отступает, так сказать, под напором народного мнения. Ну вот мы сегодня сделали опрос, может быть, народное мнение нам подскажет.
Зачем власти нужны QR-коды в магазинах и на транспорте?
Для того, чтобы было, конечно же, меньше заражений между людьми. Это самая основная причина. Потому что, действительно, если заходить в метро, тот же вагон, иногда бывает очень много людей, даже очень часто так случается. Конечно, нужно как-то принимать меры профилактики по распространению инфекции.
QR-кодом пандемию не остановишь. Поэтому смысл вводить его, я не знаю, для чего его вводить.
Для того, чтобы не передавали корону. Я в это очень верю, мне очень нравится, на самом деле, история QR-кода. К ответственности больше приводит. Мне это, правда, мне прям это близко, я сделала, и это очень комфортно.
Наверное, только чтобы остановить пандемию.
Вакцинироваться, чтобы всегда мы были под контролем. Наверное, это единственная их задача.
Моему мозгу это не понять, и нам простым обычно не понять это все. Конечно, бы хотелось бы, чтобы все это скорее прошло, и этого бы всего не было.
Как-то народ подчинить надо, я думаю. Как бы отобрать любую какую-то деятельность и сделать их какими-то заключенными, что ли. Я не знаю, как это правильное слово сказать, но как-то вот всех вот так вот, чтобы они были все на крючке.
Просто для того, чтобы контролировать людей и тотальное слежение.
Вы знаете, вы, наверное, зря мне задаете вопрос. Я врач, который занимается с ковидом. Я думаю, что, наверное, это нужно для того, чтобы люди более организованно думали о том, что происходит в стране. И вообще с этим заболеванием. Вы все-таки заботились друг о друге?
Мне кажется, они очень далеки от народа и хотят разделить нас на привитых-непривитых.
Ну вот такие разные мнения. И у нас есть опрос на сайте. Ну вот 38% будут всех контролировать, считают опрошенные, 29, что хотят заставить всех привиться, и 28, что власти сами не знают, что они делают. То есть разброс мнений, так сказать, достаточно приличный, но все-таки почему Путин-то отступает? Он что, боится этой группы в 30% антиваксеров?
Ну, здесь не только антиваксеры, да, потому что, опять же, QR-код это не вопрос только вакцины.
Коммунистическая партия, хорошо, СР, да.
Да, там. Они могли бы на этом, конечно, хорошо сыграть, но их не боится Путин точно, потому что он знает, что они сольют всегда все. Добившись любых локальных успехов, они им потом на что-то разменяют. И революции не будет, уж во главе с ними точно. Нет, он все-таки интуитивно одаренный весьма политик, он прекрасно понимает, где та черта, которую не надо демонстративно переходить. Ясно, что для многих людей это QR-коды ассоциируются вовсе не с вакцинацией, а именно с ограничением последних бытовых свобод. Да, то есть от политических свобод народ отказался, хорошо. С точки зрения Путина, полностью элитам. Но вот это микропространство личных свобод, оно все-таки людям достаточно дорого, они не торопятся с ним полностью расставаться. Кстати, вот организация ФСБ, это фонд Станислава Белковского, которую я имею честь представлять, предложила свое название для QR-кода. Вот доктор Власов предлагал пропуск.
Пропуск.
А мне кажется, психологически правильно, чтобы люди стремились его получить. Вездеход. Знаете, вот как бумажка вездеход. Вездеход получил, тогда немножко переворачивать. Не то, что тебя куда-то не пускают, а наоборот. Ты получил QR-код, его везде пускают, куда раньше не пускали.
Высший класс.
Да.
Ну, как
да.
Девушка и сказала, разделяют нас.
Да, ну, конечно, это механизм сегрегации. Потому что, можешь, отключив тебе QR-код, тебе можно существенно ограничить твою социальную активность. Притом причины отключения могут выясняться долго потом в суде.
Ну да, что еще будут суды, думаете? Я что-то не знаю людей, которые судятся по поводу невыданного QR-кода.
Нет, пока просто не выдают QR-коды, поэтому нет и судов. А как раз наш человек любит посудиться по такого типа поводам.
Ну что ж, то есть Путина испугало сопротивление в его судебной системе, которую он полностью контролирует?
Дело не в этом. Его пугают негативные тренды в общественных настроениях. Связаны со многим. Мы, конечно, с ростом цен на продукты, с большой инфляцией, с продолжающимся обнищанием. Все это, так сказать, для него совершенно очевидно. И здесь он должен как-то подсластить пилюлю. Не полностью отказаться, конечно, от своих планов. Этого не будет, на мой взгляд. И будут под тем или иным названием QR-коды в 2022 году введены по тому или иному сценарию. Но не идти на пролом, а как-то сглаживать острые углы.
Ну, по крайней мере, тот закон, который остался в повестке, он, в общем, много, так сказать, возможностей дает несчастным региональным властям, которые в других вопросах ущемили, так сказать, законом вот об этой вертикали, который тоже проголосован.
Да,
то есть в данном случае ответственность будут нести они, а вот насчет транспорта я не уверен, что ведут, по крайней мере, в ближайшие полгода.
Я думаю, что международный транспорт ведут, внутри городской нет. То есть метро, трамваи, троллейбусы обойдутся без QR-кодов, хотя именно там-то основная передача вируса осуществляется. Но это слишком социально взрывоопасная тематика, чтобы ее трогать.
Хорошо, а на кого работает сейчас вот эта вот ситуация, когда ну, люди недовольны, там есть много позиций, скажем, и пандемия, и рост цен, и довольно хамоватое поведение начальства, которое игнорирует многие запросы снизу, да, в региональном
развитии. Ну, собственно, дело Федяева, который, извините, я к нему вернулся, оно и показать, что у нас, мы у любого начальника к ногтю, если он неправильно себя ведет, каким бы он богатым и влиятельным ни был.
Ну, это, да, это такой один из сигналов. Ну, вот есть же оппозиция, кроме думской, например, вот Алексей Навальный, который сидит в тюрьме, да, и вот дочь политика Дарья получила присужденную ему премию Сахарова европейскую за свободу мысли как раз сегодня. Что вы думаете о роли Алексея Навального и его сторонников в этой ситуации? Они полностью разгромлены?
Да, сейчас да.
Ну, сейчас что, они... Ну, они что, они на что не будут влиять?
В ближайшее время, в обозримом будущем, нет. Потом, может быть, они как-то реструктурируются, перегруппируются, но операция по разгрому лагеря, этого лагеря была проведена последовательно в уходящем 2021 году. Следя за творчеством Алексея Анатольевича Навального из тюрьмы, я вижу, что он становится в некоторых вопросах значительно глубже и тоньше одновременно, чем был, и поэтому еще неизвестно, какую роль он для себя изберет в будущем. Претендента на власть или, может быть, так сказать, какую-то другую, не менее важную.
А какую не менее важную роль можно вот приобрести?
Лично для меня, и, так сказать, мне кажется, это относится с эволюцией Навального, это роль христианского реформатора. Казалось бы, не очень важный.
А вы видите эти мотивы именно в его текстах?
Да, я вижу. В его текстах много таких мотивов, причем сказаны вполне открытым текстом. Вот. Но это, опять же, большая длинная песня, но, естественно, сейчас никаких организационных ресурсов у этой политической силы в России нет, чтобы конвертировать народный протест во что-то политическое.
Ну, про Навального говорил тот же Дмитрий Муратов и довольно интересно сказал.
Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держит в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но даже в суд не был вызван и потерпевшим себя не считает, а Навальный по его доносу сидит. Сама же парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, надеясь, что запах этого дела не повредит аромату ее продукции.
Дмитрий Муратов и вопрос Станислава Белковского. Станислав, а как вы воспринимаете вот такой риторический ход Нобелевского лауреата Муратова? Как-то он обошел некоторые моменты биографии Навального, и вот виновата теперь французская парфюмерная фирма Ив Роше, но не российские власти, как бы, получается.
Ну, Дмитрий Андреевич Муратов, в силу своей роли и ниши, должен быть в определенной степени компромиссен. Таковым он и является, тут ничего не меняется. Но еще один месседж, который не все прочитали, это обращение к западным бизнес-игрокам о том, что они часто сотрудничают с России с авторитарными режимами в ущерб интересам демократии. Это тоже мысль, которая заслуживает внимания.
А с вашей точки зрения, Дмитрий Муратов претендует на политическую роль в, может быть, не в сегодняшней России, а в завтрашней, которая будет как это, или без Путина, или с ушедшим Путиным, или в транзите?
Еще даже при существующем Путине он вполне мог претендовать на политическую роль. Впрочем, естественно, на пролом он не пойдет. И конфликтовать с Кремлем из-за этого не станет.
Ну а что, политика в России еще осталась? Кто-то занимается политикой? Или вообще это все выжженная земля?
Нет, абсолютно. Мольеровский герой говорил прозой, сам того не знаю. Многие люди занимаются политикой, другое дело, что не демократической политикой, но политика все равно, она же бывает разная.
Ну, например?
Ну, свободных выборов нет, а политика есть все равно. Всякие интриги, скандалы, расследования и так далее. И даже выборы 2021 года при всем их условном характере, они все равно как-то отражают, пусть не в полной мере, настроение людей, те или иные предпочтения, появляются какие-то игроки, люди заинтересованы в том, чтобы показаться во власти завтра, а значит, все равно политика при всей условности существует.
Но тренд остается прежним. Самодержавие,
да.
Путинославие, вот,
и победоносность. И народность, да, конечно. Самодержавие, абсолютная монархия, как самый правильный для России тип государственного устройства. Чего Владимир Владимирович, пусть так это не называет, но не скрывает.
Ну что ж, я благодарю сегодня нашего замечательного гостя Станислава Белковского, политтехнолога в отставке и политического публициста. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.